Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Российский час. Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой.
Радио «Свобода». Новости.
В этом выпуске президент Киргизии Курманбек Бакиев прибыл в Казахстан. В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. В Варшаву доставлены тела еще 30 жертв авиакатастрофы самолета Ту-154. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозицией, покинул страну и прибыл в Казахстан. Отъезд Бакиева – результат совместных договоренностей президентов Казахстана, России, США и руководства ряда международных организаций. Об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, госсекретаря, министра иностранных дел Казахстана Каната Саудабаева. Бакиев был отстранен от власти в Киргизии в результате массовых антиправительственных выступлений 7 апреля. Оппозиция сформировала временное правительство страны во главе с Розой Атунбаевой. Против Бакиева возбуждено уголовное дело. Новые власти Киргизии считают его ответственным за гибель более 80 человек во время беспорядков. Президент Киргизии Курманбек Бакиев, отстраненный от власти оппозиции и прибывший в Казахстан, привлекает пристальное внимание политиков в других странах. Вот что передает из Минска корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Президент Беларуси Александр Лукашенко фактически единственный из руководителей государств, который публично осудил события в Киргизии, назвав их государственным антиконституционным переворотом. Я считаю, что политика, во-первых, американцев, а во-вторых, россиян в отношении этих событий очень плохая и недальновидная. Они должны были заявить о неприемлемости подобных действий киргизской оппозиции, заявил Лукашенко. По словам белорусского президента, он год назад имел с Бакиевым принципиальный разговор. Упрекать Бакиева в том, что он разорвал страну, просто смех. Он, бедный, метался по разным странам, выпрашивая кредиты, считает белорусский лидер. Президент Беларуси также заявил, если бы такое происходило в моей стране и кто-то повел бы людей под пули, мало бы никому не показалось. И нечего упрекать Бакиева за то, что власть применяла силу, защищая себя. Ведь если власть не может защитить себя и свой народ, то что это за власть? Белорусские политологи считают, что Александр Лукашенко очень встревожило поведение руководства России, которое фактически поддержало смену власти в Киргизии. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Хамовническом суде Москвы продолжаются слушания по второму уголовному делу против бывших совладельцев ЮКОСа. Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, отбывающим 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях, теперь инкриминируют хищение нефти, присвоение акций и отмывание денег. О заседании суда, состоявшемся в четверг, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Заседание Хамовнического суда началось с обсуждения ходатайства Платона Лебедева. Он потребовал привлечь к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств следователей Алышева и Каримова, которые вели второе дело ЮКОСа. Председательствующий Виктор Данилкин сообщил, что уже направил заявление Платона Лебедева о преступлении в Следственный комитет при прокуратуре России. После этого Михаил Ходорковский продолжил давать показания. Вновь и вновь он обращал внимание суда на то, что никакой конкретики в предъявленном ему обвинении нет, а потому он не понимает, от чего, собственно, защищаться. В четверг заседание Хамовнического суда посетил посол по правам человека Министерства иностранных дел Франции Франсуа Зимере. Он воздержался от комментариев относительно сути предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву обвинений, но отметил, что дело ЮКОСа, которое началось как экономическое и уголовное, к настоящему времени эволюционировало в дело по защите прав человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета под Смоленском, которая произошла в субботу. Гробы перевозят на варшавский стадион «Торвар», откуда их забирают близкие. Об этом сообщает корреспондент Радио «Свобода». К настоящему времени в Польшу доставлены тела 67 из 96 погибших. Ранее в Варшаву были доставлены тела президента Леха Качинского и его жены Марии Качинской, последнего президента Польши в изгнании Ришарда Кочаровского и 30 членов делегации. Тем временем прокуратура Польши заявила, что говорить о причинах катастрофы преждевременно. Следствие еще продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Россия остановила последний в мире реактор по производству оружейного плутония в городе Железногорск Красноярского края. Это последний из трех реакторов, соглашение о закрытии которых было подписано между Россией и США в 2003 году. Вот что рассказал генеральный директор Железногорского горно-химического комбината Петр Гаврилов.
Реактор переведен в ядерно-безопасное состояние, он остановлен, и дальше мы приступаем к технологии вывода из эксплуатации. Конечно, с точки зрения повышения ядерной безопасности, повысили ее на качественно новый уровень.
Сказал генеральный директор Железногорского горно-химического комбината. О решении закрыть реактор в Железногорске заявил президент Дмитрий Медведев 13 апреля на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов в Великобритании, сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Впервые в истории британской гражданской авиации власти пошли на беспрецедентные меры и закрыли все аэропорты страны. Запрет на полеты объявлен с 12 до 18 часов по местному времени. Однако, как сообщает служба контроля авиаполетов, запрет вряд ли будет снят после 18 часов. Нет уверенности в том, что ситуация изменится в ближайшее время. Только лондонский аэропорт Хитро ежедневно обслуживает около 1500 рейсов. Запрет на полеты вызвано опасением, что огромное облако вулканической пыли, состоящее из частиц песка, стекла и каменных пород, может серьезно повредить авиационные двигатели. Министерство здравоохранения отмечает, что нет риска для здоровья населения, поскольку вулканическая пыль находится на большой высоте. Извержение вулкана на юге Исландии парализовало авиасообщение и в других странах Западной Европы. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Части программы «Дом Горенштейна. Этаж третий», а также книга «Разумное поведение и язык». Во второй части передачи «Владимир Бортко и молот ведьм», «Берега дождя и латышской поэзии», «Восток-кино», «Музей Востока» и «Музей кино». Напомню, что мой берлинский коллега Юрий Векслер собирает материал для документального фильма о Фридрихе Горенштейне, часть собранного в цикле из четырех передач под общим названием «Дом Горенштейна». Сегодня третья часть «Дар пророка» и «Парадокс человека».
Кинорежиссер Андрей Кончаловский.
Он написал вещь замечательную, которая называлась «Мой Чехов» 1968 года. Она на меня произвела неизгладимое впечатление. Я его часто цитирую до сих пор. Тогда это, конечно, была Прага, значит, «Пражская весна», «Подавление танки», вот это все там было написано под горячим следам тех событий. И он тогда сказал о том, что нет ничего страшнее, чем дикарь с букварем. Там такая фраза была замечательная. И вообще классическая фраза его из этой статьи, что если Толстой, Достоевский – это Дон Кихот и русской литературы, то Чехов – это ее Гамлет. Его самобытность литературная и его темперамент очень неуемный. При всей застенчивости он был вообще невыносимый человек. Я думаю, что он страдал от того, что он был невыносим для всех и для самого себя, и одновременно с этим бесконечно нежный. Его достаточно было два раза погладить по шерсти, он обмякал, становился сентиментальным легко, начал моргать. И у него слезы выступали на глазах. Он вообще неправдоподобно литературный герой. Он, его можно мог бы описать. И Гоголь, и Кафка, и Антон Павлович Чехов. И вообще в его всех проявлениях. С одной стороны, бесконечно чистый человек. С другой стороны, такой противный, и такой гнойный, и такой ироничный. Его агрессивность сошла от того, что он всегда было ощущение такое, что он боится, что его ударят. Но он был очень злой и дрался, как волкодав. В общем, в смысле, он мог быть такой очень агрессивный и бесконечный. Где-то он мне так, в желании мне нагадить, он сказал, вот я про Ивана Грозного. Там написано у него написано про Михалковых-то, все про вашу породу. Пишет, послать туда Михалку, если их убьют, такого там барахла не жалко. Что-то в этом духе. Я ему говорю, Фридрих, ну и что? Иван Грозный Михалковых знал, от Гринштейна вряд ли он знал. Так что, видишь, ты в истории в этом смысле не останешься. Да, да. Но нежность, я говорю, вот одновременно, я его очень любил.
С Фридрихом я знаком еще со времен, когда он работал с Тарковским.
Кинорежиссер «Атар и Асилиани».
Ну, все, что можно было прочесть, что им написано, я прочел. Поэтому я с глубоким почтением отношусь к этому человеку. И, кроме всего прочего, я был для него одним из людей, на кого он не сердился.
Вы мне в телефонном разговоре год назад сказали вдруг такую фразу. Вообще он был такой хмырь. Что-то стоит за этим словом «хмырь».
Хмырь угрюмый, сам себе на уме, ни на какие веселые поступки не способны, но, по-моему, очень трогательный, чутко на все реагирующий человек, но и умница.
Сказали,
хмырь, что... настоящий. Но этот я говорю с нежностью.
Это я понял, да. Это...
Потому что я не каждого удостаиваю такого хорошего титула. Но это был все-таки особый человек, который просто оставил какой-то очень серьезный документ о своих рассуждениях и о том, как он относится к феномену жизни вообще.
Огромное количество откликов я о нем слышал. Чаще всего отрицательные. Мне говорили, что с ним невозможно общаться. Потом мне говорили, что у него омерзительный характер.
Театральный режиссер Леонид Хейфец.
Чего только я о нем не слышал от кинематографистов или литераторов. Я даже был свидетелем брезгливого отношения к Гринштейну. Гринштейн, с ним невозможно двух минут быть в одной среде. Мы ни разу не разошлись, не размолвились. При том, что он иногда... меня прикладывал по-настоящему. Я его водил к своим друзьям, я, значит, познакомил его со своей женой в тот период. Он иногда очень язвительно и безжалостно комментировал какие-то мои поступки и мои взаимоотношения. Но я очень рано, вот прочитав в общежитии рассказик, и самому себе я не бросаю словом «гений». Я и сейчас говорю слово «гений», но как бы немножечко все-таки относительно, потому что, ну, кто из нас может про кого-то сказать «гений»? Но все же в тот момент мне показалось, он гений. Вот на таком бытовом уровне я подумал, да он просто гений. И это в меня вошло, и я из-за этого принципиально все его зигзаги, все его выходки оправдывал. Понимал, он такой, он имеет на это право. И в конце концов, все искупается письмом. Впоследствии все, что бы я ни читал, споры о Достоевском, я помню, я стал, еще появилось дополнительное слово – пророк. Пророк. Потому что он что-то буркнет, говорит, ну вот так вот, будет так, все это, А потом выясняется, что так и получается. Проходит какое-то время, он абсолютно что-то предвидел. Даже в моей личной жизни, когда у меня случилась, так сказать, драма, и он пришел в мою квартиру до случившегося, и довольно-таки задолго он вошел в мою отремонтированную квартиру, где я, так сказать, в эйфории находясь, он что-то такое буркнул. Я так на него посмотрел, спятил. Фридрих, я говорю, мы на «вы» были. Вы спятили просто. Прошло полгода. Все осуществилось то, что он буркнул на ходу. Он стал для меня пророком. Потом я его наблюдал, я его водил своим друзьям. Я его наблюдал в каких-то ситуациях, и он меня поражал пониманием человеческой природы. Ну вот я смотрю, я тоже вроде бы режиссер, могу что-то такое предположить про этого человека. Но он сразу попадал в суть человека, увидев его один раз очень коротко. Он мог сразу сказать некую суть, и это впоследствии так и было, так и оказывалось.
Я очень серьезно отношусь к этой фигуре. И меня потряс совершенно псалом.
Искусствовед Паола Волкова.
И вот домик с башенкой сейчас перечитывала, потому что хотела Тарковский ставить его. Я подумала, как может быть так, что у такого человека, который почти не человек, а парадокс или гримаса человека... Я его даже не воспринимала буквально как человека, с которым я могу сидеть, а как-то разговаривать. А вот я думала, как вот гримаса человека или парадокс человека, что у него душа библейская. Меня это потрясло, что я видела в своей жизни реально человека, которому было нестерпимо трудно ежедневное существование, потому что мир живет в определенных категориях, которым приспособиться невозможно, потому что у него реально душа, сущность, водвойник. Он древний, не еврейский даже, а библейский. И что чувствует он мир, живет он по этим законам, а не другим. Как интересно бывает, вот видимость и сущность. Вот оболочка человека и то, чем он является на самом деле. Это не раздвоенная личность, он не сумасшедший, а это просто такая беда, несчастье такое. Когда он не соответствует ни одной цивилизации, ни одному времени. Это очень странно, но это еще мои наблюдения давней поры. Не будучи ни щеголем, ни светским человеком, его в этом винить никак нельзя было. Он был. Вхож в самые модные дома. Одевался он ужасно. Он жутко себя вел. Невкусно ел. Неэстетично говорил. И обожаем всеми снобами. Обожаем всеми снобами. Никому, никогда в этих домах ничего бы не простили. Он только ходи, дорогой. Он этот человек, который давал очень много людям, которые с ним общались, ну так, как Тарковскому. А кроме того, все-таки, какие бы эти люди ни были в те далекие времена, они были все художниками. А Фридрих Бернштейн состоял из художественности одной только и ни из чего больше. Просто она имела такое выражение. Под этим словом я подразумеваю определенную содержательность. С ним общение было очень существенно. И он был оригинален, он был необычен. Уже на что Тарковский был противен в этом смысле, да? Боялся сам не соответствовать снобизму просто до кончиков ногтей, да? А к Фридриху-то он как относился? Как никому. Просто как никому. Просто, если он мог любить, он его любил. Возвращаясь к Фридриху, я могу сказать, он человек мира древнего. Это моя абсолютное мое убеждение. Поэтому он не может быть ни в одной конфессии. Он над этими конфессиями. Я об этом когда-то говорила по спокойным другом своим, Мирам Александровичу Мардашвили, который очень хорошо во всем этом разбирался. И это он сказал, это не я говорю, я просто повторяю его слова, что когда мы обсуждали феномен Кронштейна по этому поводу тогда, когда был напечатан псалом, он сказал, что это тот уровень, когда человек над деревней. И когда человек над деревней, а над деревней своей украинской, над деревней московской, над деревней российской, над деревней немецкой, что он тут один из тех немногих людей, которым не удалось это, нет, а просто он в свой рост здесь. И там конфессий не бывает.
В следующей программе слушайте продолжение цикла передач, подготовленных Юрием Векслером и посвященных Фридриху Горенштейну. Есть они и на нашем сайте, в том числе в видеоверсии. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Из нашей программы может создаться впечатление, пока электроника, астрономия, фармакология обогащают человечество своими открытиями, науки, занятые изучением самого человека, сползают в Средневековье. Сегодня Илья Смирнов с книгой в руках опровергает пессимистический вывод. Предупреждаю, что книга не самая новая и не самая простая для чтения, но она стоит того, чтобы лишний раз обратить на нее внимание, а коллегам-гуманитариям напомнить, что такое настоящее. Настоящая наука. Итак, разумное поведение и язык.
Сборник под редакцией Татьяны Владимировны Черниговской и Алексея Дмитриевича Кошелева вырос из круглого стола «Коммуникация человека и животных. Взгляд лингвиста и биолога». Как видите, взгляд междисциплинарный. Мне сборник любезно предоставил биолог, но я буду его оценивать с исторической колокольни. С некоторыми статьями это получается легко. Не статью, конечно, написать легко. Легко историку оценить ее значение. Вот работа Александра Николаевича Барулина к аргументации полигенеза. Поясняю. Моногенез – это утверждение, что все языки Земли произошли от одного праязыка, который, хотя еще не реконструирован, но уже почти просматривается. Полигенез – противоположное утверждение, что прародительских языков было несколько. Автор статьи приводит целый ряд аргументов в пользу того, что, цитирую, «языки человечества появились в нескольких разных местах независимо друг от друга». Но это же не узкоспециальный спор братьев-лингвистов между собой. Это лингвистическая проекция основного вопроса истории. Как история началась? Как возникло человечество? Если язык появлялся независимо в разных местах, то под большим знаком вопроса оказывается теория моногенеза человечества. Ведь без языка нет культуры, значит, нет и самого человека. Ну вот статья Владимира Семеновича Фридмана. «Новые представления о сигналах и механизмах коммуникации позвоночных». Казалось бы, совсем в сторону от человеческих проблем. Но вспомним вашу, Марина, преамбулу об упадке гуманитарной мысли. Одним из ее симптомов явилось возобновление, казалось бы, давно завершенной дискуссии о том, какой главный фактор определяет наши достоинства и недостатки. Наследственность или влияние среды, в которой мы выросли. Вот если поставить галочку в графе «наследственность», то дальше этот выбор влечет за собой целый ряд последствий, вплоть до политических. Я не буду все разжевывать, слушатели этой программы люди грамотные. И в последнее время опять стало модно, точь-в-точь, как в средние века, объяснять поведение людей через наследственность, вплоть до анекдота, что в генах якобы заложено голосование за ту или иную партию. И сопровождается это ссылками на объективную науку биологию. А что же нам объективная наука говорит? Вот песенные дуэли у птиц. Дальше я цитирую Владимира Фридмана. «Сложность структуры и разнообразие репертуара не только маркируют социальный ранг самца весной в период распределения территории и самок, но и является эффективным предиктором качества самца в последующий репродуктивный период. То есть в песне заключен сигнал, по которому можно судить о том, насколько самец будет склонен участвовать в выкармливании птенцов». И дальше. Родительские качества самцов, видимо, передаются сигнальной, а не генетической наследственностью. У видов, где часты внебрачные копуляции, и часть птенцов в гнезде имеет других отцов, родительские качества молодых самцов коррелируют с таковыми социальных, а не биологических отцов. Это у овсянок, у птиц. Они по части социального общения даже не в младшем, а, наверное, еще в приготовительном классе лесной школы имени Дарвина. А у нашего уникального вида с бесконечно сложной и мощной культурой неужели должно быть иначе? Здесь я оставлю вопросительный знак и спускаюсь по эволюционному древу к муравьям. Сами по себе опыты, в которых выявлен язык муравьев по аналогии с языком танца у пчел, опыты потрясающие по замыслу и исполнению. Отметим, что у муравьев возможности коммуникативной системы, видимо, еще больше, чем у пчел. Но дальше в статье Жанны Ильиничны-Резниковой вот такое уточнение. Среди огромного числа видов муравьев подавляющее большинство не нуждается в развитом языке. У многих видов в естественных условиях используется система одиночной фуражировки. Другая довольно большая группа видов использует пахучий след. И лишь немногие муравьиные приматы достигли высшего уровня социальной организации и максимально возможного для этой группы биологического прогресса. В наших опытах только представители этих видов продемонстрировали языковые способности. Я позволил себе выделить слова «не нуждается» и «социальная организация». Центральная проблема этой поучительной книги, конечно, переход от коммуникативных систем животных к языку и культуре Homo sapiens. Причем главными героями стали говорящие обезьяны, в основном шимпанзе, которые в общении с экспериментаторами усваивают сотни, а горилла Коко более 1000 слов, специально разработанного для них символического языка. Применяют их в довольно сложных конструкциях, не всегда с благородными целями. Они умеют ругаться. Вышеупомянутая Коко обозвала свою наставницу «грязный сортирный дьявол». А шимпанзе Люси, не успев воспользоваться туалетом, последовательно сваливала вину на других обезьян. И только под конец признала: «грязь Люси, прости Люси». Подобные эксперименты часто освещаются в СМИ, порой в сенсационной манере, дескать, ничем они не отличаются от людей. В нашем сборнике опыт общения с обезьянами вписан в объективную систему координат. Я цитирую: «Язык двухлетнего ребенка – это, по-видимому, предел языковых способностей антропоида. Антропоид заканчивает свое когнитивное развитие на предметном уровне, аналогичном уровню развития ребенка 1,5–2 лет». То есть развитие упирается в естественный предел, заданный возможностями обезьяньего мозга. Ну, простая аналогия. Устаревший компьютер не может справиться со сложной программой. Заметим, что сенсационные достижения демонстрируют обезьяны, включенные в человеческое общество. Ведь в их природной среде обитания нет ни клавиатуры, ни красок для занятий абстрактной живописью, ни даже сортира, так вдохновившего гориллу Коко. Не зря же шимпанзе Оши, я цитирую, «причисляла себя к людскому роду», а других шимпанзе называла черными тварями. Кроме лингвистов и биологов, я бы рекомендовал разумное поведение и язык также молодым родителям, а также людям, которые готовятся стать таковыми. Потому что в нескольких статьях представлены новейшие данные об интеллектуальном развитии человеческого ребенка первых месяцев и лет. Хотя чтение, конечно, не из легких. Много специальной терминологии. В предисловии вы найдете объяснение «почему» и толковый словарик. С Конфуцием не поспоришь. Вещи должны называться правильными именами, а не расплывчатыми метафорами. Но в любом хорошем деле важно не переусердствовать и не превратить текст в шифровку от Штирлица. Впрочем, лично я с помощью словарика разобрался со всеми статьями, кроме разве что одной, которая как раз самая гуманитарная, украшена ссылками на поэтов и религиозных публицистов. А еще мне при чтении не хватало одного ученого слова. Точнее, 3 слогов в него вставленных. Вот сейчас я произнесу в разбивку. Не просто антропогенез, но антропосоциогенез. Дело не в слове, конечно, а в том, что становление человека и человеческого общества – один и тот же процесс. Понимание этого присутствует во многих статьях, как мы могли убедиться. Но мне кажется, его стоило бы зафиксировать как можно более четко, большими буквами, что ли, в рамочке. В избежание таких ситуаций, когда возникновение человечества отнесено к одному времени, а возникновение культуры и языка совсем к другому. Впрочем, научное направление, точнее направления, представленные в сборнике, бурно развивающиеся. Понятно, что многое не устоялось, по многим вопросам нет согласия среди самих авторов. Да и в выходных данных обозначено, что выпуск первый, будет второй, а благодарный читатель со стороны может только произнести банальное пожелание дальнейших успехов. Ну, еще, может быть, обратить взор наверх к начальству, сказать: вот же они, как вы выражаетесь, инновации, совершенно конкретные, на высшем мировом уровне, вот он престиж России, вот что нужно финансировать из бюджета, а не эксгумацию идей Победоносцева и не бизнес на силиконовых муляжах. Мысль вроде бы логически безупречная, но столь же бесполезная практически. Коммуникация между общественными классами, у которых разные интересы, тоже, знаете ли, задачка не из простых.
Послушав Илью Смирнова, захотелось немедленно добыть и прочитать книгу «Разумное поведение и язык», подготовленную издательством «Языки славянских культур». В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Thank you. «Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как российская молодежь разных убеждений понимает идеи демократии? Об этом говорим с молодыми политиками Сергеем Удальцовым, Робертом Шлегелем и Ильей Яшиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Временное правительство Киргизии объявило, что отстраненный от власти президент Курманбек Бакиев подал заявление об отставке. Бакиев покинул Киргизию и прибыл в Казахстан. Министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил эту информацию нашей радиостанции. Из Бишкека сообщается об аресте бывшего министра обороны Бакытбека Калыева. Это произошло сегодня на юге республики. Новая власть обвиняет бывшего министра обороны в том, что он отдал приказ стрелять по людям в ходе акции протеста 7 апреля. Тогда были убиты 80 человек. В Тюмени задержан гражданский активист из группы «Автономное действие» Андрей Кутузов. Как сообщили Радио Свобода и его соратники, Кутузова подозревают в экстремистской деятельности. По словам члена движения обороны Евгения Легедина, Кутузова задержали сотрудники Центра по противодействию экстремизму в среду на 48 часов до предъявления обвинения. В Варшаву доставлены тела еще 34 жертв авиакатастрофы президентского самолета Ту-154, который разбился в минувшую субботу под Смоленском. Извержение вулкана в Исландии привело к закрытию всех аэропортов Великобритании. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Специалисты опасаются, что достигшее британских островов и других стран облако вулканической пыли может помешать нормальной работе авиационных двигателей. Хамовнический суд Москвы отклонил ходатайство бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, просившего привлечь к уголовной ответственности следователей по делу. В суде продолжает давать показания Михаил Ходорковский. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Молот ведьм» Владимира Бортко, «Берега дождя» и латышской поэзии и «Востокино» – музей Востока и музей кино. Апреля в Петербургском театре фестиваля «Балтийский дом» премьера спектакля «Молот ведьм», режиссер Владимир Бортко. Послушаем Татьяну Вольцкую.
Пьесу «Ганс и Гретхен», ставшую основой для спектакля «Молот ведьм», написали сам режиссер Владимир Бортко и драматург Александр Червинский. Это не первый театральный опыт Бортко. 12 лет назад он поставил на сцене Эрмитажного театра «Царя Эдипа». И вот теперь «Молот ведьм» – знаменитая, я бы сказала, трагическая по своим последствиям книга позднего Средневековья, в которой монахи Шпренгер и Инсисторис подробно описывают, как надо распознавать ведьм и как вести против них процессы. Вот небольшой образец из этого сочинения, которое помогло отправить на костер тысячи женщин. Если судья безуспешно ждал некоторое время признаний обвиняемой, которая была неоднократно увещеваема, то, имея уверенность в том, что обвиняемая продолжает запираться в правде, он приступает к умеренным пыткам, не прибегая к кровопролитию. Ведь известно, что допросы под пыткой обманчивы и зачастую остаются без результата. Перед началом пытки обвиняемый раздевается. Если это женщина, то она раздевается надежными, почтенными беременными женщинами. Это делается для того, чтобы исследовать, не вшито ли в ее одеяние какого-либо орудия ведьм, как это ими часто совершается по наущению беса, когда они пользуются членами тела некрещенного мальчика. Покуда орудия пытки готовятся к действию, судья от своего имени и от имени других уважаемых мужей и ревнителей веры снова предлагает обвиняемой добровольно признаться. Если она упорствует, то она передается палачам, которые и начинают пытку. По просьбе кого-либо из присутствующих пытка на время прекращается, и обвиняемый снова увещевается сказать правду. При этом ему обещают, что он не будет предан смерти, если сознается. Это был отрывок из книги Шпренгера Инси Сториса «Молот ведьм». Вряд ли режиссер Владимир Бортко решил в свободное от создания кинофильмов время преуспеть в поимке и разоблачении ведьм. Так что же побудило его обратиться к мрачному трактату? Почему выбор пал именно на него?
Это было в то время самое современное научное исследование, которое должно было помочь человечеству идти к прогрессу. Вот, собственно, поэтому, хотя с нашей точки зрения смешно, нелепо и бред. Точно так же и сейчас есть всякие мысли, идеи, которые кажутся нам сейчас чрезвычайно современными, которые, так сказать, осчастливят человечество, но это не значит, что, например, 500 лет им будет хохоча вспоминать про это самое время. Вот поэтому.
Я не могу предположить, что вы под подушкой держите эту книгу много лет, но как получилось, что пришла эта идея?
Просто изучение исторического материала, только и все. Я набрел на легенду, в которой девушку сожгли потому, что молодой человек с ней мог иметь дело, а больше ни с кем. Ее после этого сожгли. Это 15 век, германская легенда. Я уже не помню, какую книжку читал, немецкую, и набрел там в числе прочего. Значит, было несколько слов о такой пикантной истории, которая, значит, произошла и кончилась весьма печально для дамы, которая, значит, послужила любовью молодого человека. Для него это, в общем, так сказать, так, а для нее это кончилось смертью просто. Именно потому, что он больше ни с кем не мог иметь дело. По одной простой причине, ему больше никто не нужен был. Он любил только эту, больше никакую.
Но сочли, что она его
околдовала. Да, явное колдовство. В общем, там целая глава этому посвящена.
Фрейда на них не было еще.
Фрейда не было. Это, кстати, немножко оттуда. Мне кажется, Фрейд несколько, так сказать, похож на продолжателей дела Малеус Малефикарум, Молотове. Это все одно и то же. Вообще, любая книжка, претендующая на полную истину, является, на мой взгляд, бредом.
Какая сверхзадача? Вот не просто же рассказать
конечно,
эту
нет, историю. Конечно, нет. Понять, что когда вам говорят, что мы теперь знаем, как осчастливить человечество, плюньте, повернитесь и уходите в другую сторону. Ибо есть только одна формула, которая делает всех счастливым. Возлюби ближнего, как самого себя. Точка.
Но всякая идея, чтобы ожить, должна обрести плоть. О том, как родилась идея постановки «Молота ведьм» в практическом смысле, говорит продюсер спектакля Александр Колосницын.
Было 300 лет Санкт-Петербургу. И так как я не гражданин России, я гражданин Украины. Владимир Владимирович Бортко тоже с Украины. Нас награждали орденами за деятельность. Владимир Владимирович за творчество, меня за коммерческую деятельность. И президент Кучма пригласил нас вечером в ресторан за стол. И вот там мы с Владимиром Владимировичем познакомились. И Кучма предложил, говорит, а почему же вам вместе что-нибудь не сделать? Мы очень долго думали, как изобрести новую форму, так, чтобы и спектакль существовал, и это был коммерческий проект. Впервые с Владимиром Владимировичем мы договорились, просто сидя в одном кабинете за 15 минут, что мы являемся соинвесторами этого проекта, и просто сами за свои деньги поставили этот спектакль. То есть впервые за все время я услышал, обычно, когда приходят за спонсорской помощью, обычно. А здесь мы, так сказать, сотворили такое, что когда режиссер сам в свое детище вкладывает денег. Я этому очень сначала не поверил, на сегодняшний день я очень этому верю.
В спектакле идут параллельно две линии. Слева на сцене мы видим бургомистра, он же глава цеха печатников и отец главной героини. Справа развивается лирическая история, роман двух молодых героев.
Что вы делаете?
Ты любишь меня?
Больше жизни.
Ганс, что ты делаешь? Уже пещеру?
К отцу героини тем временем приходит монах и просит напечатать новую книгу, которая непременно спасет человечество от всех бед. Молот ведьм.
Я пришел вам заказать печатание книги. Книга эта особенная, она спасет меня.
Нет ни одной книги, которая не претендовала бы на это.
Татьяна Вольцкая рассказывала о премьере спектакля «Молот ведьм» в режиссуре Владимира Бортко. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве издана книга переводов латышских поэтов XX века под названием «Берега дождя». С ее составителем и переводчиком Сергеем Марейно разговаривала Елена Фанайлова.
В книге 8 имен, и я спросила у Сергея Марейно, каких латышских поэтов он считает самыми важными. С кого, собственно, следовало бы начинать русскому читателю?
Ну, здесь два видения и два среза. В том, с которых надо было русскому читателю начинать, это, конечно же, Александр Чак и Уэрвацитис. По той простой причине, что их очень много переводили на русский еще при советской власти, при той хорошей школе перевода с подстрочника. И так или иначе уже наработала некая традиция и перевода этих поэтов, и их чтения. Верна она, не верна, устарела, не устарела, это другой вопрос. Но просто с них легче, с ними проще. И более того, я думаю, что поколение от 40 и старше, оно уж точно их читало, и просто при возобновлении контакт будет. А если говорить о том, что для меня наиболее важно, и вот то, вокруг к чему прицепляется, как к локомотиву, все остальное, то это совершенно удивительная тройка поэтов, которые родились друг за другом с очень небольшим интервалом: Берзинш, Рокпелнес и Комнос. Они родились с 44 по 48 год, они абсолютно разные, они влияли друг на друга, отталкивались друг от друга, пили вместе, ненавидели друг друга, любили друг друга. Уникальная совершенно ситуация. Ну, трудно говорить, допустим, про немцев, там, Гёте, Шиллер, т.д. Но где-то в золотом русском веке это может быть, потому что, скажем, если брать серебряный век, вот эти наши вечные тройки, там, Пастернак, Ахматова, Мандельштам, они при ближайшем рассмотрении распадаются, потому что они связаны так плотно, как эти трое. Итак, Берзинш, Рокпелнес, Комнос.
С кого начнем?
Ну, наверное, с Берзинша, потому что Берзинш – это такой столб, полиглот, поэт-шаман, заклинатель. В каком-то смысле он наследник Хлебникова. Ну, в таком, как скажем, вот великолепный московский режиссер Погремичко, наследник Ежи Гротовского. То есть он значительно проще, поэтому значительно понятнее, поэтому сделал то, что маэстро только намечал. А кроме того, вот, ну, все, кто хоть как-то что-то понимает в этом языке, на котором говорит всего 1,5 миллиона человек, я имею в виду латышский, действительно убежден, что есть язык до Берзинша и язык после Берзинша. Как искать? Как мне искать цветок папоротника? Как тебе искать? Как? Искать в песочнице, искать под елкой пригожей. Искать под подушкой утром, в школе искать под партой. На карте мира искать, на дне моря и на вершине горы. Искать в книгах, листать за страницей страницу, разглаживать бережно, что там цвело 100 лет назад. Ах, Библия черная, пальцы дедов моих ты знаешь, сколько лет и зим помнишь, хозяек старых и молодых, крестины, свадьбы и похороны, голоса журавлей, коров закутых, расскажи, может, было, может, пришла как-то утром слуга, ноги в росе, с головы до пят в росе, небо в росе, держит в руке растерянно, куда спрятать в Библию, полистала, вложила, один-единственный раз могло же случиться. Искать. Искать, где старики пьют, спытают, может, кто вспомнит, может, кто мимо шел у детей спросить, говорят, знают всякие вещи. Горячие печи искать, во рту смеющимся искать, в сказках Латвии по-немецки учиться, в истории древней искать, в таком-то году в лесах цвели невиданные цветы, слезы Иисуса. Той осенью началась чума, искать, где солдаты шагают за ротой рота, колеса и гусеницы, кто знает, может, как раз из принципа там растет, невытоптанный зацветет, искать. Искать, где зарыт повешенный, где расстрелянный брошен. Кто знает, вдруг пламенеет, вдруг там царапает землю, вдруг там зацветет. Искать у себя на родине, у тебя на родине, у них на родине. Искать в небе, искать на земле, под землей. Искать, как мне искать траву Яна, как тебе искать, как найти. Искать в январе, на льду, под снегом, в апреле, в грязи. Искать жарким днем, на рынке, среди помидоров, рыбы и птицы. В летнюю ночь искать, в лесу, среди запахов. Найти, как найти. Не знаю.
Какой это год?
Я думаю, 70-е, 80-е, где-то вот.
Я как раз хотела спросить вот об этой тройке. Сказали, что они рождены в 40-е, соответственно, творческий расцвет – это 70-е годы.
Конец 60-х. В принципе, из всех сделала советская власть. Точно так же, как вот русскую школу филологии. То есть, зажав все гайки, она оставила одну дырочку, куда спускался интеллектуальный пар нации. И именно со второй оттепелью и связано это было. Юрис Куннос. Фамилия Ливская, то есть у графинских корней, по-фински «кайкио кунноса» значит «все в порядке». В отличие от скажем так, прекрасно полуориентированных Берзенша и Рокпелнеса, Куннес, его любовь скорее была любовью вот той самой воздушной, небесной, прямо туда и на небесах, поэтому его творчество было круто замешано на алкогольных парах. И это прекрасно, потому что оно расцвечено всем этим. И несмотря на то, что он пил, писал он абсолютно трезвым. Чем больше он спивался, тем лучше он писал, тем богаче был его мир. И для меня это было всегда парадоксально, что вот, скажем, я знаю многих художников, уходящих в мир иной не в лучшем виде, Куннес до последнего. Чем хуже ему было, тем яснее и четче он писал. Вообще, мне кажется, это самый крупный поэт Латвии, единственный ее экспортный товар, кроме селедки. И его значение с каждым годом возрастает и будет возрастать. И иногда задумываясь о том, почему именно он заговорил вещи, которые все более и более значимы и практически все более и более становятся некими ключами к неким тайнам, я вспоминаю, что когда Иисус произносил Нагорную проповедь, ну, с никаких сравнений, простые параллели, кем он был? Он был представителем крайне маленького народа, к которому никто не относился серьезно, но который обладал определенными музыкальными способностями. Если бы вот Нагорная проповедь Иисуса была бы сказана устами, скажем, римского всадника, я думаю, Хиросима и Третья мировая были бы неизбежны гораздо раньше. А так это медленно, медленно, это было то зерно, которое упало, умерло, потом проросло, и вот только-только начинает колоситься и созревать. Вот вы были самый маленький народ, в нем самого маленького он был карликом, таким гномиком, ну, относительным, с очень красивым таким скульптурным лицом русского богатыря, и он заговорил на этом языке. «Я вернулся в свой город, исхудавший, как гончий пес, чтоб пропал и вновь объявился, принюхиваясь к родному столбу. Адреса полустертые перемигиваются, как лампочки над тем перекрестком. И с усищами монстра, нажравшись электричество, везет тебя трамвай-бус по местам, где счастливы были, где каждая вещь считает владельцами нас одних, где до сих пор скрип в парадном, как гамма, как додекафонический джаз, будто в состоянии невесомости выплывают из дымки черепичная крыша или лепной карниз, и я ощущаю их, как слова «тогда» и сейчас, словно мода капризны, так же изменчивы, все с той же тягой к власти в крови, фиолетовые сирени, тигриные полосы, облачное оперение дракона. И раскраска домов веселей год от года и напоминает бисквит, так что взял бы и надкусил хоть один. Да я уж не тот сластен, а мне хлеб соли достаточно, как при коммуне, а пью я воду. Однако законы еще не отменены, и гульфик на шее не всем по вкусу. Точь-точь, как в тот раз по Парижу брожу с Бедекером 1912 года, без су в кармане в латинском квартале живу, собирая мусор. Здесь не легче, но все-таки Рига обволакивает мантией, нежно прикалывает к груди золотую булавочку, ибо нужно, чтобы сменилась мода и чтобы прошли годы, прежде чем синие стальные молча зайдут за мной и вспыхнет словечко «выбыл». А следующий поэт, средний из них, это Янис Рокпелнес, человек, который начинал с русских стихов, потом перевел их на латышский. Я однажды, когда только осваивал перевод, я заперевел обратно две его строчки. Первый — «Снег, липы переодеваются, как девушки, не смотри». На что Янка мне сказал: «Старик, ну какой не смотри, конечно же, отвернись». Вот круто замешанный на русском языке, русский по матери, абсолютно западный, сухой, искрящийся, желчный поэт, вот как кошку погладит, так и от него искры посыпятся. Вот никакого этого неподцензурного, выморочного минимализма, никакого хамоватого наздрыва, строчки, которые просто распадаются. И на собственном электростатическом отталкивании, потом точно так же на притягивании собираются. В определенном смысле сделал латышский литературный язык певучим, как когда-то русский сделал певучий Пушкин. Опять никаких сравнений, только параллели. Все труднее зябликов нести для продажи на птичий рынок. Эти зяблики тяжелеют год от года, словно что-то у них на сердце. Эта тяжесть ломает весы. Эта тяжесть ломает весы. Даже те, что стоят на бойнях.
Стихи поэтов Латвии Елене Фанайловой читал Сергей Марейно. В эфире «Российский час. Поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Музей Востока при помощи Музея кино начал новую программу. Теперь здесь можно видеть не только экспонаты, но и фильмы, так или иначе связанные с восточными государствами и народами. Тему продолжает Лиля Пальвелева.
Киноклуб под названием «Восток кино» работает каждый понедельник, начиная с 7 часов вечера. Это стало возможным благодаря тому, что бережливые сотрудники Музея Востока не выкинули из зала лектория старый кинопроектор. А ведь только на таком оборудовании можно показывать ленты прошлых лет из коллекции Музея кино. Детали проектора перебрали, очистили от спекшейся пыли и начали с программ под названием «Кавказский перекресток» и «Новые волны Центральной Азии». При этом директор Музея кино Наум Клейман обещает.
Мы найдем еще много разных срезов для того, чтобы представить и другие аспекты будущего репертуара. Я очень надеюсь, что откроется индийский клуб наряду с японским клубом. У нас замечательные индийские фильмы в нашей коллекции, но у нас есть хорошие контакты с индийскими киноархивами. Я надеюсь, что будет корейская кинематография представлена не только боевиками, которые в прокате, но и шедеврами, которые есть замечательные. Есть фильмы корейские, есть потрясающие китайские фильмы. То есть мы можем сказать, что этот регион, как культурный регион в области кино, должен быть освоен и киномузеем, и музеем Востока.
К открытию киноклуба приурочили выставку.
Здесь «Кавказские перекрестки» представлены фигурой Параджанова, вещами, связанными с его фильмом и с его жизнью, главным образом. И «Среднеазиатские новые волны» представлены эскизами Михаила Ромадина к первому учителю Кончаловского, одним из первых шедевров нашего среднеазиатского кино. «Первый учитель» – романтический фильм, казалось бы, насквозь пронизанный романтикой гражданской войны, представлениями оттепели о том, что такое было так называемое восстановление ленинских норм жизни, на самом деле был действительно очень важным шагом со стороны национального кино к самоосознанию не только своей исторической принадлежности к целому региону культурному, но и осознанию своего языка. И помогли в этом наши московские кинематографисты. Никому в голову не приходило делить на белых и черных, среднеазиатских или московских. Я знаю, что в группе царила замечательная дружба, и Чингис Айтматов полагал своих московских коллег прежде всего братьями в искусстве, поэтому слово «родственность» абсолютно закономерно. Для нас чрезвычайно важно начать было именно с этих произведений. Великий художник и замечательный человек Сергей Параджанов вошел в историю нашего искусства и своими фильмами, и своей судьбою. И вот его судьба здесь прямо овеществлена. Ножницы, перерезающие колючую проволоку, вот рисунок периода его нахождения в лагере, это не просто рассказ об определенном периоде его жизни. Я думаю, что в каком-то смысле это символический жест по поводу того, что делало наше искусство.
Племянник Сергея Параджанова Георгий Параджанов считает, что в Музее Востока экспонаты, представляющие творчество его дяди, особенно уместны.
Сергей обожал Восток, и основная часть его творчества была связана с Востоком. Если посмотреть по афишам, «Ашики Рипс», «Урамская крепость», «Цвет граната», «Овнатанян», «Пиросмани», это все было связано с Востоком, и Сергею было запрещено жить в Москве, где он и не хотел никогда жить. Всю жизнь жили в Тбилиси, в нашем доме. И для него, понимаете, ничего не было выше. Как сказал мне совсем недавно Рустам Хамдамов, после смерти твоего дяди умер Тбилиси. Потому что Сергей олицетворял Восток.
Экспонаты выставки предоставлены многострадальным и все еще бездомным музеем кино, который уже много лет может показывать вещи из своих собраний только на чужих площадках. Слово заместителю директора этого музея Максиму Павлову.
Это очень маленькая выставка, и мы смогли всего здесь около 30 предметов представить.
Поскольку нужен был жесткий отбор, скорее всего, вы отбирали самое лучшее?
Конечно, мы отобрали самые жемчужинки. Это комплекс личных вещей Сергея Иосифовича Параджанова, так или иначе связанные с постановкой этих фильмов, фотографий со съемочных площадок или, например, фотоматериалы, которые были кадрами фильма, но не вошли в окончательный монтаж. Это абсолютно уникально. Его кукла, которую он делал, находясь в местах не столь отдаленных. Например, кукла «Ассириец».
Из чего она сделана?
В общем, это кукла, сделанная в коллажной технике. Поэтому здесь используются самые разные материалы. Вы видите, это ткань, мешковина, металлическая стружка, которую он переосмысляет, как локоны парика, свойственные для ассирийской культуры. Это профильные изображения, опять-таки характерные для культуры периода расцвета ассирийской державы. И еще один его коллаж – тоже, как и большинство коллажей Параджанова, здесь используются самые разные материалы: и плитка, и фарфор, и ткани, булавки, которые пронзают сердце всадника. С другой стороны, это, безусловно, представляет собой еще интерес как определенный памятник эпохи, потому что для многих известен факт, что даже находясь в тюрьме, Сергей Иосифович продолжал делать и коллажи, и куклы. Куклы вообще очень редкие, их очень мало осталось. И вот один из этих артефактов, связанных непосредственно с тематикой фильмов, которые мы здесь показываем, представлен на этой выставке. Это параджановская тема. А есть еще вторая тема. Это первый учитель Андрона Михалкова-Кончаловского. С Андроном Сергеевичем работал замечательный художник Михаил Ромадин. И вот именно его эскизы костюмов представлены на этой выставке. Это настоящие рабочие эскизы. Это не выставочные эскизы, которые художники, знаете, выставляли на выставку в 70-80-е годы, уже как бы отчитываясь о проделанной работе. Это именно эскизы, которые лежали в основе, и потом по ним были сделаны костюмы. Это особенно ценно. И вот еще один эскиз, представляющий декорацию к этому фильму. Вот это сцена аула, вот где происходит основное действие. Как вы помните, там создается школа. Экранизация знаменитой повести Чингиса Тариковича Айтматова, который тоже, в общем, один из родоначальников этой новой волны именно в кинематографе, а не только в литературе. В общем, ни для кого не секрет, что во многом появление айтматовской прозы стало, ну, если хотите, тем катализатором, которая заставила москвичей поехать в Киргизию, снять там в новых эстетических принципах свои первые фильмы и тем самым всколыхнуть уже, собственно, национальные волны. Потом это Ламу Шакеев, Али Хамраев, Илья Рышмухамедов. И я очень надеюсь, что фильмы 60-70-х годов мы здесь продолжим показывать и в следующем году. Будем считать, что за Восток в Музее кино, пока, к сожалению, не имеющем собственное здание, отвечает Музей Востока.
Фильмы вроде «Первого учителя» — это, конечно, абсолютная классика. Трудно, наверное, найти взрослого человека, который провел детство и юношество в советские времена, который не знал этого фильма. А вот на этих показах будут ли демонстрироваться современные фильмы? Ведь об этом население России знает уже намного меньше.
Мы очень надеемся, вот уже разговаривали с нашими коллегами, что нам удастся все-таки.
Они есть.
Они создаются, да. Да-да-да, вот в Казах фильме я знаю довольно активно. Нет, ну где-то студии нет, как, например, в Таджикистане. На Казах фильме продолжается работа, там снимаются большие фильмы. Нам сейчас тяжело судить об их эстетических достоинствах, потому что мы их не так много видим. Несколько, но довольно интересных фильмов были сняты за последние 5-6 лет в Грузии. К сожалению, сейчас у нас осложнены отношения. Посольство не работает сейчас в России грузинское. Но мы, в общем, будем пытаться, как-то уже говорили с грузинским землячеством, на легальных основах, ни в коем случае не пиратство, показать то, что происходит в том числе и в Грузии, потому что это фильмы, которые сейчас идут по многим европейским фестивалям, вызывают резонанс. Ну, в общем, на Московском кинофестивале тоже показывались фильмы из Грузии. Поэтому я думаю, что мы будем расширять не только географию, но и временную продолжительность наших программ. Хотя, конечно, в первую очередь музей кино показывает большей частью кино, снятое в прошлом, прошедшее своеобразный отбор временем.
Сотрудники обоих музеев рассчитывают на то, что клуб «Восток кино» просуществует долгие годы.
Спасибо Лиле Пальвелевой. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия? Meilleure répartition des richesses aussi.
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.